алые, да, значит, урок у него дома, это такой сидит Рафыс, как вот в своем этом потрепанном пиджачке, да, и рассказывает какие-то совсем простые вещи для совсем простых людей. Вот, допустим, в Ешиве Торат Хаим он давал уроки, на его уроки ходили только самые начинающие. Я помню, когда был первый праздник в Ешиве, это был этот... Это был Суккот. Нет, в Торат Хаим, здесь, под Москвой, тогда это было еще. В Валентиновке, потом в Удельной. Значит, я был, когда был первые праздники в Ешиве, я сидел на его уроках, слушал их просто как откровение, потому что он там удивительные вещи рассказывал, как мне тогда казалось. Ну, то есть, как оно и было тогда на самом деле, да. Причем еще, как это, фокусы показывал, да. Он говорил, вы мне не верите, вот там в Талмуде написано, брал какой-нибудь том Талмуда, открывал, говорил, я вот тут случайно открыл, да, то есть у него всегда Талмуд открывался на... Любая книжка у него открывалась на ножках. Он говорит, я тут случайно открыл как раз и читал там это место соответствующее, все. Потом прошли полгода, я там уже что-то начал в Ешиве учиться, там уже как-то что-то такое. Следующий праздник, Песах был, приезжает Рафыцкак Зильбер. Я, конечно, иду на его уроки. Все то же самое. Я это все уже слышал. То есть у него как бы был набор уроков, которые он давал, ну, как бы в Ешиве стандарт, всегда для начинающих. Так и потом я видел дома у него такие уже уроки. Приходили люди простые совершенно, не там какие-то суперрелигиозные, редко молодые, в основном пожилые люди. Он им сидел, им что-то рассказывал, они взахлеб слушали. И были такие, которые годами ходили на его уроки. А мне это уже как бы было неинтересно. Но вот в личном общении, где-то вот, когда там у меня был какой-то личный вопрос, или я его где-то случайно встретил, то есть он делал, конечно, невероятные просто чудеса.
А он давал при этом этот урок еще 5 или 6 раз в неделю. К нему приезжали разные группы из разных решений.
Это я не в курсе.
Я не видел этого.
Я не был у него там всю неделю, каждый день подряд.
Вы рассказываете, я был совсем начинающий. Я ходил каждый день. И потом на какой-то раз я понял, что приезжают люди другие, а урок тот же самый.
А урок тот же самый, да. Но когда он давал вот эти простые уроки, вот это я могу наверняка сказать, что люди, которые слушали эти его уроки, начинающие, они верили ему просто, они сами как будто находились в состоянии пророчества. То есть он им говорил какие-то простые вещи. Может быть, с точки зрения логики интеллигентного человека иногда несусветные, да, просто рассказывал о каких-то чудесах. А люди сидели и верили ему. У них не было ни малейшего сомнения в том, что все, что он говорит, это вот правда до последнего слова, истина. Вот. То есть ему верили. Я же рассказывал уже, да, это было удивительно. Я приехал в Ешиву там первый раз посмотреть, вообще еще не то, что там зеленый, вообще никакой, просто никакой, да. Рош-ха-Шана было там еще. Я не знал, ну что, вот я живу в Днепропетровске, у меня жена, ребенок, это все, союз разваливается, это был 92-й год. И товарищ, который меня привез к нему, он мне говорит, ну ты пойди к Рафыцкаку, подойди, спроси его, как быть. Я пришел к нему, вот Раф там, так и так, мне, конечно, очень интересно, я хотел бы поучить Тору, но тут ситуация вообще какая-то непонятная. А он мне говорит, вот мне кажется, я помню это слово в слово, хотя записи нет. Он говорит, вы знаете, я думаю, что когда человек хочет учить Тору, Всевышний ему обычно помогает. Вот это два ключевых слова. Я думаю, да, и обычно помогает, да, когда хочет. И все, и у меня исчезли все сомнения. Раб сказал, что обычно Всевышний помогает. Мак, так сказать. В чем вопрос, как бы? Потом уже там, я не знаю, где-то там я проучился в Ешиве пару лет, потом, значит, приехал в Израиль, ну, скажем так, тогда я был такой местной знаменитостью на уровне, вот, человек все бросил там. Что я бросил там? Ничего такого, да? И потом уже, через сколько-то лет, я понял, да, что вот я так поверил Рафыцкаку, как бы со стороны это можно было разглядеть в этом разновидность такого сумасшествия. А мне это было ясно, как бы очевидно. Рафис как же сказал, причем он так это сказал.
А вы тогда Рамхаля уже изучили?
Когда?
Ну, когда вы все бросали.
Да нет, конечно. Я же сказал, был никакой. Какой Рамхаль? Я слова-то такого не знаю. Вообще ничего. Просто мне было интересно. Ну как. Я понял, как бы, я догадался уже тогда, что Бог есть, да, то есть это было как бы очевидно, да, но я даже евреев религиозных уже видел, таких бородатых хабатников днепропетровских, да, но у меня как бы не было абсолютной ясности, что это одно и то же, да. Вся эта как бы вся обрядовая сторона молитвы, да, даже в голову не приходило, что все это зачем-то нужно кому-то. Ну, все по-другому. Бог есть, да, это такой факт философский, да. Ну, и что теперь-то?
Что
ну, это понятно, абсолютно. У земноводных есть яйца.
Да ладно. Как раз наоборот. Понятно, что курица первична. Всевышний. Очевидно, Всевышний создал курицу, а потом сказал ей нести яйца.
Чего тут спорить?
А крокодил с ящерицей кто сказал?
Всевышний тоже.
А птиц-то не было тогда еще?
А,
ну он же сначала создал.
Я понял, да. Я понял вашу мысль. Да, то есть сначала были. Окей. Ладно, давайте начнем урок. Поберешит. То мы должны начать 9 главу Берешит. Книга Берешит, 9 глава. Мы как раз остановились на том, что Всевышний пока еще в сердце пообещал, что естественный порядок вещей, природное движение, смена сезонов, зима, лето, день, ночь больше не изменится. То есть, ну, как бы, имеется в виду, что не будет потопа, не будет никакой вселенской катастрофы, не будет полного уничтожения всего живущего на земле по вине человека. Ну и в частности, так сказать, что будут сохраняться вот эти сезонные изменения, которые мы наблюдаем в течение года. Ну и дальше начинается 9 глава, 1 стих. «Вайварех Элоким эт Анох ваэт Банов ваёймар Лоэм прурву умилой та арец, и благословил Всевышний Ноаха и его сыновей, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». То есть уже здесь, даже не буду заглядывать в комментаторы, комментаторов их, в общем, здесь практически нет, я скажу, смотрите, несмотря на то, что Ноах, он был бен Адам, то есть потомок Адама, потребовалось новое благословение. Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. Конечно, это можно учесть и как заповедь, вот, но прежде всего это благословение. То есть, что мы видим отсюда, что, скажем так, действие того благословения, которое получил Адам, оно прекратило свое существование за грехи поколения потока. Вот настолько было. Настолько глубокие изменения произошли из-за грехов поколения потопа, и настолько тяжелое это было проклятие, которое на них обрушилось, что сейчас Ноаху, как Адаму в свое время, ему потребовалось новое благословение. И, значит, снова наполняйте землю. Может быть, мы еще вернемся к этому сегодня. Умарехим вехитхем и е аля хаята арец, бальколя офа шамай, беколя шер термоса адама, беколь даге аям, биядейхим нетону. Значит, и дальше Всевышний дает Ноаху и его сыновьям еще одно благословение. И страх перед вами, хитхем, тоже, в принципе, страх, следующее слово, оно требует отдельного пояснения. Не знаю, насколько мы можем его как бы разобрать с точки зрения его корня, но кое-что скажем. В общем, страх и ужас перед вами, да, будет на всех зверях земных и на всякой птице небесной, и на всех, кто ползает по земле, и на всех рыбах, которые в море, и в руки они вам даны. То есть, опять же, ну, может быть, начнем как раз, как бы простой смысл этого стиха понятен, начнем сразу с Раши, вот на это второе слово, хитхен, ну, как бы, тоже страх, да, синоним страха. Раши его так и переводит, эматхем, ну, то есть, страх, и объясняет это. Приводит доказательство, что вот это слово, хотя оно не очевидно совершенно, что это страх, тем не менее, может быть понято как страх. И дальше добавляет, и агадала шон хиют, жизненность. Жизненность. То есть, как бы, с точки зрения смысла, понимания, которое вкладывает в этот стих агада, тут как бы сказано, жизнь как бы перед вами будет на всех зверях, там, ну, значит, на всех тварях, как сказано дальше. То есть, что это значит? Раши цитирует эту агаду дальше. То есть, все время, пока маленький ребенок, однодневный, пока он живой, ты не должен его оберегать от мышей. Так он говорит. Точнее, это агада говорит, Раши цитирует агаду. То есть, все время, пока человек живой, звери его боятся. Даже если это тинок бен йомо, то есть, если это ребенок одного дня. Ог малех абашан мэт, царих ли шамромина акварим. Как только Ог, царь Башана, ну, самый большой великан, огромный, умер, его тут же нужно охранять от мышей, потому что мертвый. То есть, что говорит агада, которую Раши приводит? Что как бы страх вот этот, тот страх, о котором говорит в этом стихе Всевышний, он не перед внешним человеческим обликом, а перед той жизненностью, которая есть в человеке. И тут, конечно, много объяснений. Во-первых, прежде всего, кушия начинается, то есть сразу начинается кушия, то есть как бы тяжелый вопрос, жизненный, да? А ведь мы знаем, что звери убивают людей, то слон затопчет, то тигр съест, то есть, тем более детей, давно уже известно, нужно беречь от крыс, даже если не мышей, то есть, вот. Так вот, очевидно, скажем так, агада, которую Раши приводит, она намекает, она должна намекать на тот ответ, который мы видим тоже, кстати говоря, и в Мидрашах видим, и в комментаторах, не буду перечислять, кто это говорит. То есть страх, который Всевышний дал животным как бы перед человеком, он связан с человеком, про которого сказано «бцелем элаким», то есть с образом Всевышнего, который есть в человеке. То есть пока человек, он действительно образ, несет в себе божественный образ, то животные его боятся. Когда человек теряет в себе этот божественный образ, уподобляется скотине, ну так и звери перестают его бояться. И очевидно, что вот эта агада, которую Раши приводит, она на это намекает. Все время пока жив. Недаром эта агада говорит «Ог мелех абашан» – «злодей». А злодеи, как говорит Талмуд, они при жизни называются мертвыми. То есть хают, настоящая жизненность человека, это Моше Рабейну. Про него сказано, про него Талмуд говорит, что он был на уровне, который называется хай, живой, живой по-настоящему. То есть человек должен быть живым. И в этом плане интересен пируш Альшиха, то есть комментарий Альшиха здесь. Он связывает эти стихи вместе. Он как бы, ну, я не буду приводить весь комментарий Альшиха на эти места, но вот начнем с вопроса, который он задает на предыдущий стих. Там, где сказано «плодитесь, размножайтесь и наполните землю». Альшиха говорит, нельзя вот это благословение «наполните землю» понимать буквально. потому что на Земле есть много мест, где люди не живут. Сейчас обратите внимание, это нужно быть алшихом, чтобы задавать на Тору такой вопрос. Да? Кому бы пришло в голову наполните землю понимать буквально? Нет, он сначала понимает буквально. Наполните землю, значит, что значит наполнить? Наполнить это заполнить ее, чтобы все было занято. Да? Как китайцы Китай наполнили. Да?
Вулканы.
Да, вулканы. Гималаи, Антарктиду, пустыни, да, кому нужно это наполнение? И с этого, и вот с ответа на этот вопрос, Альших начинает как бы все объяснение вот этой темы, которая здесь раскрывается. Он говорит о том, что наполнить землю, это не имеется в виду прямо заполнить ее физически, телами своими ее заполнить. Имеется в виду наполнить эту землю смыслом. То есть нахождение человека на земле придает всему находящему здесь смысл. Человек служит Всевышнему. Ради человека, который бы служил Всевышнему, эта земля сотворена. И значит, все, что находится на этой земле, оно служит подспорьем человеку в службе Всевышнему.
Наполнить жизнью.
Наполнить жизнью. Так это объясняет дальше. И, соответственно, тогда, конечно, следующий стих у него, как бы, вот с таким началом, у него звучит совсем по-другому. Вот если вы будете наполнять эту землю смыслом, то есть если будете соответствовать божественному образу, в который бы вас заложен, то тогда будет страх всех остальных живых существ. Тогда все остальные живые существа, они будут видеть в вас того, кто... Я сейчас поясню словами Мидраша. Тоже Агада такая говорит, что Адам Аришон, когда он был сотворен, он был сотворен по образу и подобию Божьему. И он настолько был подобен Всевышнему, что ангелы, когда его увидели, они хотели ему сказать «Кадош, Кадош», сказать к душам. То есть в глазах ангелов сотворенный человек не отличался от самого Всевышнего. За это сказать целым Элоким. А проводили уже многочисленные параллели. Как ангелы на небесах, так животные на земле. Потому что когда человек соответствует тому, ради чего сотворил его Всевышний, животные видят в этом образ Всевышнего. Не будут трогать. Ну да, и... Естественно, мы видим, опять же, да, что после потопа снова, да, то есть до потопа тоже было благословение, оно было сказано по-другому. Вы, как там, в Ирду, Бетгата Яма, будете властвовать над рыбами морскими, от зверями и так далее. То есть Адам тоже получил нечто вроде этого благословения. И есть комментаторы, которые говорят, что это, в общем-то, одно и то же. То есть Ноху сейчас вернули то благословение, как бы, власти над живыми существами, которое получил в свое время Адам. Но это благословение было потеряно потомками Адама перед потопом. Помните, звери их рвали.
А как это понимать, что они видят и могут сравнивать?
В смысле?
Ну, если можно такое спросить. Как ангелы видят?
Ну, не так, как вы себе представляете.
Я попытался представить, понял, что я никак не представляю. Можно ли такое спросить? То есть как ангелы видели, что они могли сравнивать, что это плохое? Как животные видели, что они могут сравнивать, что это плохое? Или они так просто себе чувствуют?
Я думаю, что вот второе, что они так просто себя чувствуют.
Просто боятся.
Я еще раз повторю, что это не имеет, на мой взгляд, это не имеет и не должно иметь никакого научного объяснения. Это не должно поддаваться анализу, как именно тигр видит святого человека и что он при этом думает.
Рамхаль же говорит, что животные имеют божественную составляющую больше, чем человек, потому что они следует его воле 100%.
Ну да.
То есть это же Бог через них как-то
или другими, их. Или другими словами, животные, по словам Рамхаля, они полностью управляются ангелами соответствующими, ну, те, которые за них отвечают.
Ангел просто... Значит, что они ближе или больше к Творцу?
Давайте вернемся, господа. Я предлагаю вернуться к теме или закрыть ее. Вот. То есть животные управляются ангелами. Они, им не, нет необходимости животным в своих собственных мыслительных процессах. Ангел не позволит ему напасть, и все. Да, тут есть еще один интересный комментарий к Лиякар, я хочу до него добраться, вот, но он возникает уже в следующем стихе. Так, ну с Альшихом понятно, да? Дальше, ага, да, еще же этот комментарий, те, которые говорят, что тут есть возвращение благословения, данное Адаму, потому что, опять мы видим, что поколение потопа, то есть оно настолько извратило человеческий образ и смысл нахождения человека на земле, что даже как бы, естественный страх животных перед человеком пропал у них совершенно, абсолютно. И сейчас Всевышний это все возвращает. Вот. И дальше. Нельзя это оставлять без отрыва. Да? Следующий стих говорит вот о чем. «Коль реме сашер ухай лахэм ие лахла, ке ере кэсэф натати лихэм это коль». Значит, и всякий ползающий, который живой, будет вам в еду, да? Как растение и траву, даю вам это в еду. Это очень интересно. То есть здесь появляется заповедь Всевышнего, которая позволяет человеку, бнейноав, тогда еще, есть мясо живых существ. У Адама этого не было. И уже в самом вопросе, почему этого не было у Адама, я обнаружил два совершенно разнящихся противоположных комментария. Вот. Один комментарий, точнее, большинство комментаторов, которых я видел сегодня, когда готовился к уроку, они говорят, что Адаму не было позволено есть живые существа не потому, что в этом не было необходимости, там, допустим, что он был на каком-то высоком уровне, а Адаму не было позволено есть живые существа, потому что он согрешил. То есть не согреши Адам, так слышится из этих комментариев, он мог бы есть мясо животных. Что то, что он получил в еду только растения, это было связано с его грехопадением. И сейчас...
Ну, как
сказать, что Рыбури, я потом не поленюсь, найду те мидраши, да, найду эти комментарии. Вот что здесь пишут комментаторы, да, говорят, что Адам бы тоже мог бы есть живые существа, и более того, не только мог бы, он должен был. Должен был бы есть живые существа, есть даже мидраш, который говорит, весь мир устроен так, что все, что в этом мире существует, оно направлено к единому смыслу. Ну вот как человек должен наполнить землю, наполнить ее смыслом. Итак, неживая природа питается самой собой, растения неживой природой, животные питаются растением, ну и там кто-то друг друга, а человек ест все. То есть вот в этой еде человеческой, то что Ноху и его сыновьям было дано как бы вот это право есть, да, использовать в пищу живых существ, значит, это говорит о, в определенном смысле, о роли человека. То есть человек это вершина, но не пищевой цепочки. Да? Да, совершенно верно. То есть вот это ахила мы, то есть еда, мы не раз об этом говорили, да. То есть смысл еды, это когда он в том, что, скажем так, более высокая, более организованная сущность, более высокая, она поглощает менее высокую, придает смысл существования последней. И вот именно так большинство комментаторов понимают вот это вот разрешение, да, в данном случае Ноах. То есть это не было разрешение бедиават, Я, скажем так, до сегодняшнего дня я был уверен, что главный ответ на этот вопрос, что он не такой. Что Адам был на высоком уровне, ему хватало как бы растительной пищи, не нужно было ему это разрешение. То есть я сегодня увидел, что большинство комментаторов, у меня сегодня поле доступа шире, чем было во все остальные времена, благодаря электронным носителям информации, можно намного чего больше посмотреть. Так вот, как бы красной нитью проходит, что Адам получил разрешение, точнее, Нох получил право есть живые существа, потому что он был праведником, и не просто праведником, а первым праведником после греха Адама. Более того, здесь тут комментарий к Ли Якаб, и значит, страх и ужас будет перед нами, да? Значит, говорит Клейкар, несмотря на то, что уже сказано, и будете властвовать над рыбами морскими, сказано было Адаму, «Миколь мако массив кан амойре ваатахат лефиши тиир леаргам вилейхольмея». То есть, значит, что говорит Клейкар? Говорит так, несмотря на то, что Адаму уже было сказано, будешь властвовать над всеми живыми существами, Клейкар говорит, Ноху было снова сказано, дополнительно, то есть, Кли Якар не считает, что из-за грехов поколения потопа власть Адама над животными потеряла как бы силу. Она осталась. Но здесь он говорит, Ноху, нужно было добавить. Нужно было добавить. Почему? Потому что, как он говорит, «Лама или хашор латевах, вилоем хэвэвалу». А, он говорит так. Это было потому, что Всевышний разрешил Ноху есть от живых существ. Да? Поэтому ему нужно было добавить власти над животными. Почему пойдет бык под нож, да, и не будет протестовать против этого? Ну пусть бы защищался хотя бы как кошка, когда ее купают, да, представляете, чтобы превратилась.
Ну бык же это царь животных.
Имлоки, Яташем, Астойдзо. То есть, если не рука Всевышнего сделала это, что вот бык может идти вот так вот на заклание, как он идет, да? То есть, он навел, ну, как бы, напустил на него страх перед человеком. И поскольку Всевышний разрешил Ноху убивать живые существа, да, то можно было бы подумать, что можно и человека убивать. Ну, дальше там учится, что заповедь приходит, что нельзя убивать человека. Умаши луитира хилат басар лаадам, лифи шиколя амарец, асур лихоль басар. А то, что Всевышний не разрешил есть мясо человека, Адаму, в смысле, да, первому человеку, так потому что никакой неуч не имеет права есть мясо. Это он как бы. Человек, который не изучает Тору, который не праведник, ему запрещено есть мясо. А вальнох шасак бетара утралу. Нох, который занимался Торой, ему было разрешено. То есть Нох был первым праведником в мире после греха Адама. И ему было разрешено. Вот что говорит Клейкар. И дальше он говорит, да? И дальше он как раз приводит про пищевую цепочку. То есть, что говорит Клейкар, да? Что даже само вот это добавление Всевышним Ноху власти над животными, это было не возвращение, это было добавление. И было дано ради, так сказать, исполнения воли Всевышнего. Чтобы Нох, то есть как праведник, и его сыновья, которые действительно достойны этого, они могли использовать мясо живых существ в пищу. И тем самым придавать настоящий смысл всему сотворенному землю, в том числе. То есть мы вернемся к Алшиху, который говорит, наполнять землю смыслом. То есть если человек праведный, то для него, так сказать, есть живые существа. Это придавать смысл, как бы людоедски это ни звучало с точки зрения. Ну, как, допустим, известный Мидраш говорит, что праведники, даже если они, их души снова переселяются в этот мир для наполнения, то в кого они вселяются? В рыб, которые попадают на стол праведника в шаббат, и тем самым завершают свой путь в этом мире. То, давайте на этом остановимся сегодня. Спасибо за внимание.
Спасибо.
Я надеюсь, что это было понятно.